Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я был рад с вами встретиться уже в нашей первой части этой программы. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на второй главе из книги Неемии. Я надеюсь, что вы у себя дома уже читаете наперед эти назначенные главы. Я надеюсь, что вы уже прочитали всю книгу Неемии. Здесь очень мало глав, и я думаю, что вы уже полюбили эту книгу. Эта книга замечательная, книга практическая, книга молитвы и книга труда. Так что, друзья радиослушатели, я надеюсь, что вы в этот момент открыли уже вторую главу, и мы продолжим изучать эти замечательные события, которые записаны в ней. Мы приходим снова к этой главе, и мы видим этого замечательного человека, царедворца еврейского происхождения, который получил от царя Артаксеркса разрешение вернуться в Иерусалим для того, чтобы восстановить ворота и стены этого города. Царь был весьма благосклонен к нему, и не только вооруженная охрана из Персии последовала с ним, но и приказание начальникам области Заречной привез Неемия с собою, чтобы ему давали лес и другие материалы для восстановления этих стен. Этот слуга Божий, слушатели, этот слуга Божий был мудрый человек. Он после двух дней пребывания в Иерусалиме встал ночью, когда все спали, его друзья и его противники, и совершил осмотр окружности города. Он увидел все руины, и скорбь наполнила, конечно, сердце его еще больше. Запустение и разорение в некоторых местах было так велико, что ему было очень трудно пробраться на лошади именно по тем местам. Это он сделал, чтобы составить себе план действий начала работ. Он должен был знать прекрасно, что же происходит вокруг города, в каком положении эти стены. И вот во второй главе, в 17 стихе, он говорит производителям работ, священникам и старейшинам: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком унижении». И написано: «И я рассказал им о благодеющей руке Бога моего, и также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Стих 18. Друзья, Неемия не был только человеком молитвы. Неемия был человеком практики, практичным человеком. Неемия был оптимист, хотя он знал, как трудно будет совершить это дело. Я, друзья, благодарю Бога за таких людей в Церкви Христовой. Именно такие люди есть сегодня в Церкви, и мы благодарны должны быть за таких людей, которые помогают распространять Слово Божье. Это, друзья, наши, но есть немало, конечно, и противников делу Святого Евангелия. Таких противников всегда было достаточно. Апостол Павел вспоминал в послании, говоря следующее: «Дверь широко открыта предо мною, но и противников много». Слушатели, когда Неемия ободрился единодушием своих верующих единомышленников, появились, однако, на сцене и противники, о чем говорит нам 19 стих. Услышав это, Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили: «Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» Но Неемия, друзья, Неемия был мудрым человеком. Он ответил им прямо. И я люблю именно его за эту простоту, за эту прямоту. «Бог небесный, — говорил Неемия, — Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и памяти в Иерусалиме». Неемия прекрасно знал, что он делает, и он знал, кто является помощником для него. Друзья, это прекрасное место. Итак, мы приходим к постройке стен Иерусалимских. Если принять во внимание те времена, конечно, отсутствие технических приспособлений нашего времени, то эта задача восстановления стен вокруг города, древности и поклонения живому Богу была, конечно, весьма-весьма трудной, даже, я бы сказал, почти невозможной, принимая во внимание помехи со стороны противников народа Божия и то, что Ездра и Неемия не имели этой техники. Но, друзья, Неемия является оптимистом, как я сказал выше. Он является оптимистом, потому что он знает волю Божью, он услышал волю Божью, и он исполняет волю Божью. Мне очень нравится, друзья, последний стих первой главы, где Неемия говорит: «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим, и благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего», то есть у царя. Видите, слушатели, он ждал, чтобы исполнить волю Божью. И он просит, чтобы Господь Бог был на первом месте, чтобы Он вел его, чтобы Он благопоспешил ему. То есть здесь смысл таков: чтобы иметь успех, нужно иметь Божье благословение. И именно этого он ожидал постоянно у Господа. Чтобы иметь успех, друзья радиослушатели, чтобы иметь успех, вы нуждаетесь в Божьем благословении. Не делайте ничего без Божьего благословения. Ожидайте, ожидайте, и будет благословение, если вы в самом деле хотите быть успешными. Вы помните, что Бог употребил в деле восстановления храма Ездру и Зарававеля, а теперь Дух Божий вдохновляет Неемию, который со своей стороны ободрял всех окружавших его в Иерусалиме. Уважаемые слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, я напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги, ведет программу Александр Захария, и она транслируется 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. Я также хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее самостоятельно изучать, исследовать, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, Испания. Почтовый индекс 08080. Друзья, мы продолжаем наше изучение из второй главы книги Неемии, замечательной книги слушателей. Я только что выше говорил, что Неемия был человеком практичным, человеком молитвы, но в то же самое время человеком практичным. И он не подражал никому, он был сам собой. Вы знаете, подражение другим в подобных делах приносит мало пользы. Нам следует оставаться самими собою, и, как мы видим, нужно прислушиваться только голосу Божью в деле проповеди Евангелия в наши дни тоже. Как внимал голосу его давно тому сам Неемия, который даже не бывший священником, а только верующим государственным деятелем в чужой стране при том же и пленником, а теперь он в земле своих отцов, в любимом их доме, в родной земле, и вот перед ними все развалено, все разрушено, и они должны были отстраивать этот город. План его для постройки стен исходил, конечно, от Господа, при тихом веянии Духа Святого в его сердце. Об этом чудном плане передано в книге Неемии. 10 врат в этой стене упоминается в изучаемой нами книге. Говорится прежде всего о воротах овечьих. Их построили великий священник Елиашив и братья его. 3 глава, 1 стих. Я не знаю, были ли там и другие врата, кроме этих 10, но упомянутые здесь 10 являются чудной, друзья, чудной иллюстрацией Божьего плана спасения человека. Каждые ворота о чем-то символически нам напоминают и говорят из Слова Божьего. Мы видим свет Евангелия в существовании овечьих ворот. В эти врата входил Господь Иисус Христос в Иерусалим. Только во время торжественного входа в Иерусалим Он прошел восточными вратами. Теперь эти врата закрыты. Некоторые думают, что они откроются тогда, когда Господь Иисус Христос явится снова во славе на землю во время второго пришествия Своего. Однако вернее допускать мысль, друзья, что это будут золотые врата храма самого. И он войдет прямо в храм, когда Израиль тех дней примет его как Мессию и Спасителя своего. Иоанн Креститель провозгласил в Десятигрядии: «Се Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». А позже он повторил это опять: «Се Агнец Божий». Посему вытекает, друзья, из этого то, что врата овечьи являются прообразом Голгофы. Этим начинается путь веры и путь хождения с Ним, с Господом. Начало это у креста Спасителя, друзья, и Искупителя мира. Бог не задает вопросов человеку о его поступках, пока он не придет ко кресту Христа и не примет его спасение по милости и благодати, явленной Христом именно на Голгофе. Его вопрос до этого: «Что ты делаешь с Иисусом Христом, Сыном Моим, который умер за тебя?» Если мы, друзья, отвергнем его, то он больше ни о чем нас не будет спрашивать. Но открывает, конечно, горькие последствия этого печального и трагического отвержения. Пусть это будет для всех нас ясно. Обратите внимание, что подле них, подле тех строителей, строили иерихонцы. Стих 2. Они пришли из долины Иорданской. Это не было очень далеко. Иерихон является городом заклятия. Меня этот пункт весьма интересует. Вы знаете, там, где велась эта стройка, выход был к горе Елеонской. Через эти врата можно было выйти на гору прекрасного Елеона. Не забудьте, что город Иерихон был городом проклятия. И вот иерихонцы строят стену рядом со строителями овечьих ворот прообразного места Голгофы. Иисус Навин проклял этот город за грех его и тех, кто думал отстраивать этот город. Так и случилось, что это проклятие оправдалось во время царствования Ахава и на строителях его, и на сыновьях его. Мы живем с вами, друзья, в мире, который проклят Богом за грех его. Человечество в хаосе не может помочь себе в трудных обстоятельствах борьбы, ненависти и бессилия. Мир нуждается во спасении, которое может даровать только Бог. Душа, которая грешит, написано в Библии, душа, которая грешит, умрет, говорит Слово Божье. Но Бог в своем вечном плане милости и благодати послал Сына Своего, нашего Господа Иисуса Христа, в мир этот, чтобы совершить на Голгофе спасение и искупление вечное. Это прообразы Вечного Завета, Вечного Завета, Божьего Завета. Чудно исполнились даже и в строении стены и врат Иерусалимских, друзья радиослушатели. В 3 стихе 2 главы мы читаем о воротах рыбных. Через них ввозили рыбу в Иерусалим. Ввозили рыбу из Иорданской реки и пойманную, конечно, в других местах. О чем же свидетельствуют эти ворота, друзья? Вспомните, как Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Они были, как вы знаете, большинство из них были рыболовы. Теперь перед ними было иное, великое служение, служение проповеди Евангелия Христова. Он повелел им оставаться в Иерусалиме, пока не будут обличены силой Святого Духа. И вот это совершилось в день Пятидесятницы, незабвенный великий день сошествия Святого Духа на апостолов. В тот день тысячи людей приняли Христа Иисуса в сердца свои, по свидетельству пламенного апостола Петра и, конечно, остальных апостолов. Эти люди были представителями 14 народностей и племен. Итак, рыболовы галилейские воистину соделались ловцами человеков. Дорогие слушатели, возможно, что вы нуждаетесь в прощении грехов ваших и в спасении во Христе Иисусе. Вы можете принять именно этот дар Его. Ваше сердце возрадуется, и лишь после этого вы можете возвещать другим Евангелие. Христос сделает вас ловцами человеков лишь тогда, когда вы в самом деле, во-первых, примете Его. И после этого Он может сделать вас ловцами человеков. Слушатели дорогие, если вы в этот момент еще не решились идти за Господом, сделайте это решение сегодня, сейчас, потому что для того, чтобы быть ловцом человеком, вы должны стать, во-первых, Сыном Божьим. Вы, во-первых, должны перейти к Иисусу в покаяние и принять Его.